Специальное интервью на канале LSM+. Меня зовут Алексей Дунда, и наш сегодняшний гость в феврале 2022 года помог очень многим, в том числе и мне, своей политологически-психотерапевтической работой. Екатерина Шульман, спасибо большое, что пришли и готовы ответить на мои вопросы.
Спасибо, рада быть в Риге.
Кстати, я думал, вот с чего начать, и тут нам агенты донесли, что вы в первый раз в жизни в Риге.
Да,
вот какие правда. Впечатления.
Вы знаете, впечатление поверхностного, так сказать, туриста вообще не стоит того, чтобы ими делиться, потому что ничего не успеваешь увидеть. Но что я успела? Во-первых, я была на рынке. Этого нельзя пропустить. Я видела эти гигантские павильоны, про которые мне рассказали, что это были ангары для цепелинов и дирижаблей времен Первой мировой войны, которые были разобраны и привезены в Ригу. Они действительно гигантские и производят впечатление. И та рыба, которая в них продается, тоже производит впечатление. Кроме того, я успела немножко посмотреть буквально 3-4 центральные улицы, и поражает объем и качество архитектуры модерна. Югенштиль, северный модерн, ар-деко и ар-нуво в такой степени сохранности и такой степени ухоженности. То есть это по, скажем так, по уровню это похоже на Петербург, но это гораздо приличнее выглядит по ряду, видимо, объективных причин. Так что мне бы хотелось приехать сюда еще раз в какую-то менее суровую погоду, чтобы можно было погулять и на все это посмотреть.
Вы в Риге выступали с лекцией о сталинской конституции, и, скажем так, ну, да. неожиданный выбор. Я когда прочел, чего? Почему сталинская конституция?
Знаете, это никак не неожиданно. У нас есть серия исторических лекций, которые мы читаем. И для того, чтобы нам найти предмет, о котором мы могли бы говорить, необходимо сочетание политического и правового, скажем так. Мне нужен какой-то документ, который я могу прочесть, как я читаю современные законопроекты, и понять интенцию законодателя. Это я могу. Поэтому тут, в общем, все равно, это закон о Хаммурапи или это проект поправок законодательства об иностранных агентах. А вот точно так же мы смотрим на, я смотрю на конституционные проекты декабристов, на, скажем, вот, сталинскую конституцию, или, если брать такую даже чуть более широкую тему, на то, как советские институты, административные и политические пережили смерть Сталина, как советский режим себя переизобрел после смерти тирана, оставшись собой, но при этом изменившись. Вот такого рода вопросы, в общем, можно анализировать, не будучи историком. Сталинская конституция – это захватывающая совершенно тема, точно так же, как, собственно, предшественница ее, советская конституция 24-го года, ленинская. Очень видно, действительно видны этапы режимной трансформации на примере этих документов. Ну и кроме того, как они готовились, кто их писал, что потом стало с этими людьми, как проходило так называемое всенародное обсуждение Конституции 1936 года, как потом прошли две избирательные кампании, выборы в Верховный Совет, связано это с большим террором, который очень быстро начался, или это были параллельные процессы. Это все ужасно любопытно, и я рада, что это интересно не только мне, но и тем людям, которые так добры, что приходят все это слушать. Потом люди задают вопросы. Это моя любимая часть ответа на вопросы, потому что они в разных городах одновременно схожи и отличаются, как отличается состав публики. В общем, это для меня тоже такое полевое социологическое исследование.
Вот, и у меня как раз вопрос про это. А чем вопросы из Риги отличаются от вопросов из других городов и в чем схожесть, может быть?
Те люди, которые ко мне приходят, это, в общем, интеллигентная, образованная публика. Она бывает помоложе, бывает постарше. Там, где город, скажем, университетский, то там будет больше всего студентов. Где город менее университетский, будет разная публика. Здесь был чуть-чуть постарше зал, чем у меня обычно бывает, хотя достаточно много молодых людей. И отличие еще в том, что если выступаешь там в Вене или в Амстердаме или в Осло, да, в Берлине, то значительная часть зала – это будут люди, которые приехали после 22-го года, и какие-то, кто приехали, там, скажем, после 14-го года. Но здесь, я так понимаю, что большинство людей – это местные. То есть те, кто здесь родились или живут уже достаточно давно. А может быть, это определяло вопросы, которые в меньшей степени относились, что называется, к новостной повестке, больше к теме лекции. Это всегда для лектора очень приятно, когда спрашивают все-таки о том, о чем ты только что рассказывала, а не о том, о чем люди прочитали в социальных сетях вот в этот момент.
Каждую пятницу российский Минюст обновляет список иноагентов. Я вчера попался мне на глаза эти обновления, и я так немножко остановился, потому что в список попал бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Если я не ошибаюсь, это первый, пусть и бывший, но все-таки федеральный министр.
Касьянов Михаил Михайлович, представитель правительства, уже довольно долго является агентом. Но согласитесь, что министр иностранных дел, иностранный агент, это одновременно как-то самоочевидно, поскольку его работа состоит в том, чтобы коммуницировать с иностранными акторами. И одновременно парадоксально, по той же самой причине. Ну, это человек, это министр, у которого нынешний российский многолетний уже министр Лавров был заместителем. Ну, собственно, а Касьянов – это премьер, которого назначал нынешний президент. Как ему так, понимаете ли, задурили голову, что он иностранного агента, то бишь, по сути, иностранного шпиона, собственной подписью своей сделал главой правительства Российской Федерации, не объясняется. Ну, может быть, тогда он был еще хороший, а потом испортился.
Ну, самому институту иностранных агентов уже несколько лет, и вы…
Много лет.
Да.
Этот закон был принят в 2013 году.
Как быстро летит время.
Просто тогда это не касалось физлиц. Иноагенты физлицы появились позже. А тогда иноагентами были организации.
Ну вот я хотел спросить, при этом вот за эти годы постепенно ужесточаются эти требования к иностранным агентам. Вот сначала были юрлица, потом физлица. Теперь, я так понимаю, доходы нельзя получать на какой-то счет и так далее, и так далее. А что мешает российскому режиму, почему он как будто стесняется? Ну, ввели бы уже институт «Враг народа».
Фактически это и есть институт врага народа. Я немножко уточню вашу формулировку. Там нет никаких требований, там есть ограничения. От вас ничего не требуется. Я рада, что на моем примере, поскольку у меня есть некоторая аудитория, то, что со мной происходит, может быть, заметнее, чем то, что происходит с другими людьми, откуда я рада, что на моем примере видно, что этот закон нельзя соблюдать. Нет никакой разницы в смысле, так сказать, последствий между теми людьми, которые, скажем, ставят плашку и отправляют отчеты, как я это делаю.
Вы принципиально?
Да, да, я принципиально это делаю, буду продолжать это делать. Я думаю, это станет понятно зачем. И теми, кто игнорирует эти требования. То, что происходит, происходит совершенно одинаково со всеми нами. То есть соблюдение закона невозможно. Присвоение статуса иноагента – это шаг к будущему уголовному делу. У этого пути есть некоторые этапы. Это этапы процессуальные. Вы спрашиваете, почему не сразу чего-нибудь? А потому что российская система, политическая, бюрократическая система, она соблюдает процедуры, скажем так, она нарушает процедуры, которые сама для себя выдумывает, она бесконечно исправляет эти процедуры, чтобы ей самой было удобнее, но она действует, скажем так, с оглядкой или как бы подразумевая наличие этих процедур. Она не волюнтаристская или, еще точнее, свой волюнтаризм она оформляет на бумаге. Поэтому у этого, так сказать, скорбного пути, этого Виа Долороза от иноагентства к уголовному статусу есть определенные стадии. Эти стадии надо пройти. То есть сначала это будут протоколы, потом по, так сказать, накоплении нужного количества протоколов в определенный отрезок времени это будет уголовное дело. За уголовным делом следует объявление в розыск. Вот сейчас была принята поправка, которая позволяет по целому ряду статей, в том числе иноагентских, делать заочное судопроизводство, то есть судить людей в их отсутствии. Тут, конечно, тоже вспоминаются всякие славные практики до модерна. Это, например, сожжение изображения. Вот если человека не могли изловить и подвергнуть его казни, так сказать, кинетически, то можно было какую-нибудь его фигуру вот ее сжечь или там чуть-чуть с ней сделать, там, прах рассеять, утопить в речке. Это очень развлекает и исполнителей, и зрителей. В общем, тоже вполне можно этим заняться. А эффект примерно тот же, как и от всех этих юридических или квази-юридических манипуляций, которые мы наблюдаем. Поэтому судьба это ждет совершенно каждого. Представление о том, что люди, которые ставят плашку, ставят ее для того, чтобы у них там что-то не арестовали, какое-то воображаемое имущество или не завели уголовное дело, это совершеннейшие фантазии. Нет никакого способа своими действиями повлиять на действия Минюста и МВД. У них есть план. Они по плану работают. Что вы там делаете или вы не делаете, что вы сказали или промолчали. Это не имеет ни малейшего значения. Мне бы хотелось, чтобы люди это осознали. И, в общем, для этого осознания я как-то стараюсь делать то, что в моих силах. Мне это, в общем, понятно, может быть, лучше, чем другим, потому что я занимаюсь этой системой, я ее изучаю. Я не для того наблюдала уже сколько, 30 лет в разных видах, из разных позиций российскую бюрократию, чтобы так наивно заблуждаться относительно ее принципов работы.
Ну, я так понимаю, вы 2 дня побывали в федеральном розыске. Сначала попали в базу данных, потом из нее исчезли. Вам что-то известно вот об этом? Как вы туда попали? Почему вы оттуда пропали? И, может быть, вам известно что-то про причины, почему вы там лично?
Ну, давайте несколько вещей постулируем. Во-первых, мне ничего не известно в том смысле, что меня ни о чем не информируют. Ни меня, ни моего адвоката, который есть в Москве и там пытается общаться со следственными органами. Никто не оповещает меня ни о каком розыске. Это первое. Второе. Пребывание в розыске, нахождение в розыске и наличие карточки в базе МВД – это не одно и то же. Карточка действительно исчезла на 2-й день после ее появления. И я теперь ее время от времени проверяю, как это vanity search, который мы заслужили. Современный Tinder, как сказал другой коллега иноагент. Я, в общем, смотрю, появилась ли я там. Нет, меня там нету. Но это совершенно не значит, что я не в розыске. Опять же, я не уведомлена об этом. И я могу об этом узнать неожиданным образом, оказавшись, скажем, на паспортном контроле в той стране, которая сотрудничает с Российской Федерацией, или если я вдруг лишусь ума и решу посетить по какой-то причине Российскую Федерацию. Но таких планов у меня пока нет. Желания есть, а возможности нету. Почему эта самая карточка исчезла? Опять же, не почему меня перестали объявлять в розыске, я думаю, что я в нем нахожусь, и я думаю, опять же, это всего лишь мое предположение, но я думаю, что это в связи с уголовным делом по статье 330.1, это, собственно, несоблюдение иноагентского законодательства. Я думаю, что в розыск меня объявили. В связи с этим, по крайней мере, о других уголовных делах мне пока неизвестно. Так вот, почему ее убрали? Опять же, тут у меня может быть только рабочая гипотеза. Моя рабочая гипотеза следующая. Объявление в розыск иноагентов, так же, как заведение уголовных дел против иноагентов, это совершенно потоковое производство, это конвейер. Этим занимается ведомство МВД. Если вы посмотрите, например, дела, которые рассматриваются в московских судах, то вы увидите одного определенного судью в одном из районных судов Москвы, у которой несколько десятков иноагентов, иноагентских дел назначено на 1 день. Рассмотрение. То есть там уже журналисты конвейер посчитали. Такой. Совершенно верно. Там 5 минут на человека. И это тоже, это все вот эта самая статья за несоблюдение. Опять же, среди них есть ставящий плашку, не ставящий плашку. Это совершенно безразлично. То есть это конвейер. Этим конвейером занимаются определенные люди. Вот есть МВД, там есть у них департамент, вот они это делают. Но когда появилась карточка со мной, это вызвало довольно большой публичный шум, поскольку так сложилось, что я человек заметный. Так как-то вышло. И поскольку публика не следит регулярно за тем, что происходит в нашем иноагентском бабле, то ей показалось, что это какое-то внезапное проявление административной свирепости. Или когда же кто-то писал «выход репрессий на новый уровень». Ну вот я считаюсь таким хорошим, безобидным человеком, не экстремистом. А вот опять же успокаиваю всех. Это тоже непреднамеренно, но почему-то люди слышат что-то свое. А поэтому... Когда уж вот до меня докопались, то это воспринимается как какой-то прям вот новый уровень буйства. При том, что я-то знаю, что в моем случае нет ничего исключительного вообще. Просто широкая публика забыла или там и не знала, и забыла, что там Плющев в розыске, Татьяна Фельгенгауэр в розыске, что заочно получила чуть не 8 лет Татьяна Лазарева, тоже там за что-то, за дискредитацию армии, да. Что бывший мой соведущий по программе «Статус» Майкл Наки приговорен к 11 годам, тоже заочно серьезные такие уже взрослые сроки. Кац в розыске, много кто в розыске. Но это все как-то люди пропускают мимо ушей, а тут вдруг я. Поэтому следующая ступень моего рассуждения – политический менеджмент, те, кто занимаются внутренней политикой, были недовольны этим шумом, потому что они сейчас в преддверии, как им кажется, или как они рассчитывают, российско-американского потепления конструируют внутри России не то чтобы оттепель, но надежду на нее. До вас, может быть, доходили эти обрывочные и в высшей степени анонимные слухи, но даже по ним можно судить, что какое-то смутное планирование на случай потепления там идет. На этом фоне история о том, что меня объявляют в розыск, им не нужна. Она им портит вот эту картину, в которой они чуть ли уже не Урганта в эфир, возвращают. Я, конечно, не Ургант, у меня не такая всенародная слава, но я где-то вот у них в этом списке, скажем так, не самых зловредных, не самых экстремальных из иностранных агентов или потенциальных иностранных агентов. А тут вдруг розыск. Поэтому Вероятно, кто-то из этого руководства по этой части настучал по голове мелким исполнителям в МВД и сказал, не вашего ума это дело, устраивает нам скандал. Нам сейчас тут скандал не нужен, поэтому вот это уберите. Когда будет надо, вам скажут, тогда вы ее опять повесите. Вот, насколько я себе представляю отношения внутри этого волшебного мира, это могло выглядеть как-то так. С точки зрения практической, это все не значит вообще ничего. Правила предосторожности для людей в розыске хорошо известны. Еще раз повторю, многие-многие коллеги, люди, с которыми я общаюсь, так или иначе работаю или раньше работала, находятся в этом же положении. У нас у всех есть хорошая юридическая поддержка. Мы знаем, чего можно делать, чего делать нельзя. Поэтому, что называется, по дефолту мы все считаем себя разыскиваемыми и ведем себя соответственно.
Немного хотелось бы поговорить про систему управления в России, тем более вы специалисты даже изнутри знаете, как это все происходит. У небезызвестного вам Ильи Варламова есть такая замечательная подборка, которая называется «10 великих открытий российских чиновников». И там фотографии, как чиновники в основном в регионах открывают там помойки, фонари, остановки и так далее. И смотришь на этих людей, ну, так сказать, ну, они не создают впечатления гениев управления. Но при этом, ну, COVID, война – это чрезвычайно мощная нагрузка на любое государство. И, может быть, у нас просто тут со стороны такое впечатление о том, что российские чиновники вот такие неумехи, ничего не знают. Но при этом российское государство по-прежнему функционирует, и там пенсии выплачиваются, пособия выплачиваются, не знаю, там полиция, суды работают. Можете рассказать об этих управленцах, почему эта система работает, несмотря на такие нагрузки, и работает, ну, вот, так, что государство функционирует?
Очень приятно слышать такой вопрос. Его редко задают, а задать его стоило бы, потому что ваше наблюдение совершенно справедливо. Российская система управления действительно функциональна. Более того, она продемонстрировала в последние годы выдающуюся резистентность ко всяким внешним шокам и потрясениям. Она как бы скрипит, но работает. Работает она, сразу скажем, довольно своеобразно. И значительная часть ее эффективности объясняется тем, что она не подотчетна избирателю. Перед ней могут стоять угрозы и вызовы в виде заразы или сам, но перед ней не стоит никакого вызова в виде ее собственного населения. Граждане будут адаптироваться, но не будут протестовать, а если они будут протестовать, то их протест будет бессилен, потому что граждане могут призвать к ответу тех, кто ими управляет, только если они владеют инструментом электоральной сменяемости власти, если они могут проголосовать против начальства, и начальство уйдет. Если у вас такого инструмента нет, ну, опротестуйтесь. Идея о выходе миллиона на улицы, она уже несколько раз в недавней истории была опровергнута. В смысле, идея, что если этот миллион мифический, или там можно назвать любую другую цифру, была такая у нас в политологии теория 3,5%. Да, что да, если 3,5% вовлечены в протесты прямо или косвенно, то власть меняется.
Вот Беларусь была близка, но...
Беларусь превысила этот процент. А, значит, протесты в Гонконге... тоже опровергли это же это правило.
В Венесуэле в свое время тоже.
А в Венесуэле, не знаю нету данных. Там протесты как бы происходят время от времени, но я не уверена, насколько они массовые. Ну вот Гонконг, Беларусь и сейчас Турция покажут нам, насколько это все ничего не значит, если у вас нет структуры, которая конвертирует ваш протест в какие-то политические последствия. Иначе политические последствия наступают только для вас. Вот вас побьют или потом репрессируют, вот, собственно говоря. И все. В Турции пограничный случай, потому что там, как ни странно, при том, что режим авторитарный, он больше использует электоральные механизмы, чем, например, российский авторитаризм. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Значит, конечно, легче управлять, если ты отвечаешь только перед начальником, но не перед теми, кто почувствует на себе замечательные эффекты твоего управления. Но при этом нельзя не видеть, что какие-то рамки российская система сама для себя ставит. Вы частично их назвали. Бюджетники должны получать зарплаты, пенсионеры должны получать пенсии. Как-то худо-бедно они должны индексироваться, чтобы они не сильно падали ниже инфляции, эти индексации. Должна работать городская инфраструктура, то есть там транспорт, водопровод, отопление должны как-то происходить. То есть вот система ЖКХ, труба от центрального отопления, наша истинная вертикаль власти, должна функционировать. Опять же, тут возможны какие-то накладки, возможно, аварии, их становится больше, они становятся чаще. Мы это там наблюдали, скажем, в начале прошлого года в Подмосковье и во многих других регионах. Это чаще происходит, чем за этим следят. Тем не менее, вот тотальной дисфункции, такого, чтобы там в целом городе отключили свет, его там не было неделю, потом его включили на 3 дня, и опять он пропал, такого система все-таки не допускает. Как это получается? Как достигается такой эффект? Значит, ну, все автократии похожи, но каждая автократия несчастна по-своему. У них есть особенности, хотя в главном они все схожи между собой. А особенность российской автократии состоит в ее высокой бюрократизации. То есть у нас, с одной стороны, очень персонализированная власть на самом верху, но она правит, опираясь на широкий, распространенный, многолюдный аппарат. Это бюрократия вооруженная, так называемые силовики, и бюрократия гражданская. Первая сильнее, вторая многочисленнее. И я бы сказала, что для повседневного функционирования важнее вторая, для сохранения власти важнее первая. Поэтому вторых больше, первых кормят лучше и разрешают им питаться вторыми. Это вот такая схема своеобразная. Для того, чтобы понять, как эта машинка функционирует, давайте вспомним про пандемию. Вы про нее уже вспоминали, и это действительно был одновременно, скажем так, урок того, как действовать в чрезвычайных ситуациях, и обкатка, хотя тогда этого, я думаю, мало кто или вообще никто не осознавал, обкатка этих приемов, которые потом пригодились и для менеджмента войны. Mm. Если мы наблюдали за тем, как администрируется пандемия, мы потом видели эти же приемы в администрировании войны, хотя вроде как мало между ними сходства, но система реагирует довольно похожим образом. Каким же образом? Смотрите, значит, что происходит в начале такой чрезвычайной ситуации? Ну, во-первых, понятно, что высшее начальство присваивает себе чрезвычайные полномочия. Образуются какие-то, скажем так, новые коллективные органы, рабочие группы, какие-то советы. В пандемию это было заметнее, в войну это было менее заметно, но тоже происходило. В которых, опять же, если мы говорим о пандемии, скажем, там рабочая группа при Госсовете, ее возглавляет мэр Москвы и делится лучшими московскими практиками со всеми остальными главами регионов, которые должны их заимствовать. Это уровень раз, так сказать, чрезвычайность, да, чрезвычайные полномочия и чрезвычайные меры, там, всеобщая или там частичная мобилизация, всеобщий карантин, объявление нерабочих дней. Еще один, кстати, прием, который мы увидели в пандемию и в войну, это вот эти межеумочные неопределенные термины. Не война, а СВО. Не мобилизация, а частичная мобилизация. Не там, карантин, а нерабочие дни, которые и не выходные, и не отпуска, а вот какие-то такие дни нерабочие. Значит, далее, еще один своеобразный очень прием, который не очевиден, но он есть. Это такая извращенная федерализация. Значительная часть ответственности, но не полномочий, опускается на региональный уровень. Это мы увидели в пандемию. Стало понятно, что территории очень разные, ситуация у них разная, поэтому федеральный центр сказал, вам там виднее на местах, как надо себя вести. Но эта федерализация, почему я назвала ее извращенной, это действительно ответственность без полномочий. Если вы справитесь, молодцы будем мы, если вы не справитесь, виноваты будете вы. Покойный Глеб Павловский применительно к пандемии сравнил это с, так сказать, заблудившимся ямщиком, который отдает поводья лошадке. Лошадка вывезет. Вот лошадка – это губернатор. Поразительно, что те самые люди, это те самые акторы системы, чью субъектность занижали на протяжении последних там, полутора десятилетий, у которых забирали полномочия, у которых забирали всякие возможности как-то себя проявить, их отдавали на съедение силовикам. Когда дело дошло до дела, когда беда пришла, в общем, выручать было велено им. Спецслужбы не помогли в пандемию, как они не помогли и в войну. Они только давали руководству ложную информацию. Вот, собственно, и была вся их в этом функция. И в пандемию, и в войну наиболее функциональными частями системы проявили себя не те, которыми она больше всего гордилась, на которые она тратила больше всего деньги и с которыми она себя ассоциировала. То есть не силовики и даже не пропаганда. Особенно в пандемию пропаганда не сумела сформулировать внятного сообщения и убедить людей, например, вакцинироваться. Ничего из этого не вышло. Точно так же, как в войну, пропаганда, скажем так, тоже не сумела изобразить мобилизацию внутри страны, на что милитаристски настроенные граждане очень сильно жалуются на протяжении всех этих 3 лет и сейчас особенно громко. То, что она сумела продолжать крутить вот эту свою машинку, скажем так, деполитизации. Смотрите телевизор, болейте за свою команду, ничего не делайте. Но функциональными оказались... Опять же, гражданская бюрократия, региональные власти, до определенной степени местное самоуправление и в значительной степени финансово-экономический блок. Вот они оказались наиболее эффективны. И последний прием, и тоже неочевидный, который мы видели и в начале 20-х, и вот сейчас, это, опять же, то, что можно назвать извращенной либерализацией. Вот смотрите, чрезвычайные полномочия на самом верху и... специфическая пермиссивность в самом низу. То есть, смотрите, это такой лозунг «спасайся, кто может». Спасайтесь, как можете. Ну, скажем, то, что было запрещено, разрешается. В войну – это серый импорт, нарушение авторских патентных прав. В пандемию – это там отмена многих проверок. И тоже разрешение вот этому низовому бизнесу. Ну, вы там кормите людей, как считаете нужным. Опять же, удивительно, хотя, может, не так удивительно, что Россия не могла позволить себе в ковид таких свирепых и определенных карантинных ограничений, какие могли себе позволить либеральнейшие демократии Европы. Оказалось, что можно убивать людей, но нельзя запрещать им ходить в кафе. И то же самое оказалось и в войну. Можно посылать людей на смерть, но нельзя это делать бесплатно и в тылу изволь изобразить, что жизнь продолжается, как она была.
То есть все тусовки на Патриках – это
часть плана. Это святое. В особенности, конечно, вот эта вот специфическая фиксация, может быть, очень понятная для постсоветского человека, фиксация на еде, на ее доступности, на ее разнообразии. Наше руководство это знает. Понимаете, у каждой гражданской нации есть свой набор страхов. Есть набор чего-то, что считается вот плохими признаками, то, что народ пугает. Ну, например... Скажем, в Европе, ну, в Германии, это хорошо видно, легитимным поводом для жалоб считается инфляция, рост цен. Ну, это плохо.
Хорошо,
вот. Это прям плохо-плохо, это как бы политическая проблема. В России все понимают, что цены растут, а что они еще делают? Падают, что ли, еще им падать-то? Конечно, растут. На инфляцию можно жаловаться, и люди жалуются, но это не считается признаком вот той самой административной дисфункции, это не считается признаком того, что государство не справляется.
А вот если яйца пропадут?
Вот. А наш страх – это пустые полки. Вот это страшно. Полки должны быть заполнены. А они могут заполнены какой-то разноцветной ерундой, но ее должно быть много, и она должна быть разноцветная. Эта еда может состоять из пальмового масла, сахара и красителя. Она из него в основном и состоит. Ею можно травануться. Это нормально. Но она должна быть, все должно работать преимущественно круглосуточно, а еще лучше, чтобы можно было заказать бы на дом. Вот это является признаком для российского гражданина того, что жизнь идет в общем нормально. Вот опять же, я думаю, что многие из даже и наших слушатели сталкивались с этой реакцией на вопрос вот там человеку из России, как дела-то у вас, как там вообще? Вот что слышишь первое? Рестораны полны. Хорошо, поняли. А еще что? Ну, полно народу в ресторанах. Окей. А еще что? А еще вот доставка еды. В любой момент прям закажешь, привезут. Хорошо. Сколько есть чего кушать, мы уже поняли. А еще что-нибудь? Ну, дальше уже как-то сложнее. Но вот это вот говорится первым. Я думаю, что есть какая-то связка в народном подсознании, которая соединяет войну и голод. Следовательно, если нет голода, то война не настоящая. И как бы ее нету.
На вашем месте сидел Дмитрий Орешкин. И он
был вчера на моей лекции и даже задавал некоторые уточняющие вопросы. Мне это было очень лестно.
Ну вот. И Дмитрий Орешкин на мой вопрос отвечал, чтобы мне было лестно. И он сказал, что единственный шанс по свержению путинского режима, по изменению этого режима, это раскол внутри элит. Мол, сквернут его свои же соратники, как было в 91-м году. Собственно, Горбачева свергли все члены КПСС. И вот был, значит, мятеж Пригожина. Казалось бы, вот это началось, раскол элит, который ничем не закончился. Прошло 3 года, а теперь Путин разговаривает с Трампом, стал таким... как рисует его российская пропаганда, царем и властителем там, типа, половины мира.
Его там единомышленники бодро шагают по Европе, и такое чувство, что вот эти элиты, ну все, теперь они сплочены. Путин пересидел, дождался, с ним начали разговаривать. Ну и население сидит, молчит. А как вы думаете, сейчас есть кто-то недовольный в элите Путиным? И может ли что, могут ли они что-то сделать?
Знаете, если мы с вами не будем следить за новостями, а посмотрим, так сказать, на более объемную картину, то мы с вами увидим, что для российского политического режима, сердцем которого являются его политические элиты, в общем, те вопросы, которые перед ним стояли в 2019 году, когда он вошел в эту свою фазу, скажем так, старения, остались без ответа по-прежнему. Это вопросы о преемственности и о сохранении активов, о передаче политического капитала и капитала финансового в руки следующих поколений. Наш режим с вами – это персоналистская автократия.
Ваш.
Окей, хорошо. Да, когда простите. Я говорю наш с вами, да, верно, хорошо. Наш. А мой. И мой с точки зрения, так сказать, моего гражданства, и мой с точки зрения моего предмета изучения. Так вот, это персоналистская автократия. Персоналистская автократия довольно примитивная политическая форма. В этой примитивности она достаточно устойчива. Она такая, что называется, естественная. Не в лучшем смысле этого слова, но тем не менее. Она вот так собирается почти сама собой и живет, потому что в ней власть сконцентрирована в руках лидера и его ближайшего окружения, и дальше они там распределяют то, что считают нужным, далее по расширяющимся кругам. Особенности, если вы ресурсная автократия, то есть если вы что-то выковыриваете из земли, продаете и живете на эти деньги, то, опять же, как показывает пример названной вами Венесуэлы, вы можете быть крайне неэффективны как управленец, но при этом сохранять власть, даже если вокруг много кто хочет, чтобы вы эту власть утратили. Но у этой чудной схемы есть один большой недостаток. Персоналистские автократии даже среди автократий, которые бывают, например, партийными или военными, наименее институциализированы. То есть все договоренности в них – это персональные договоренности. Договоренности о собственности, договоренности о власти, договоренности о безопасности. Прежде всего, внутри элит. Мы сейчас говорим о них, давайте про граждан временно забудем. Так же легко, как о них забывают сами авторитарные элиты. Тем более, что у граждан нет политической субъектности, и влияние их не то чтобы отсутствует, но очень-очень ограничено. А у элит это влияние есть. Власть, собственно говоря, в их руках, и распределена она плохо, сконцентрирована хорошо. Так вот, все договоренности относительно этой власти, ее распределения, и относительно самой их жизни и свободы, и жизни их детей, это предмет персональных соглашений, или того, что называется в российском узусе понятиями. Поэтому, когда в вашей персоналистской автократии происходит то событие, которое неизбежно произойдет, то есть ваше персоналие куда-нибудь девается, вы остаетесь, в общем, на руинах. У вас нет никаких институтов, то есть нет никаких институтов, это могут быть организации, могут быть нормы, правила, обычаи, поведенческие практики, но это что-то, что переживает людей. Люди меняются, практики остаются, значит, это институт. Люди меняются, организация работает, значит, это тоже институт. Это вот такая наша политологическая азбука. Почему мы все время долдоним про эти институты? Почему нам Нобелевские премии вручают Аджимоглу Робинсону за эту самую институциональную теорию? Потому что это ключевой элемент в любой политической системе. Либо он у вас есть, либо он нету. Тот вопрос, на который не могут ответить даже Нобелевские лауреаты, как бы завести у себя эти самые институты. Но вы задали вопрос не этот, вы задали вопрос про элиты, их недовольство и про возможность переворота. Так вот, приблизительно около 2019 года в силу, опять же, естественных причин российский правящий класс вошел в полосу старения. У нас стареющая автократия. Наше руководство возраста 70+. Несмотря ни на какие успехи современной медицины, это означает, что в течение ближайших 10-15 лет вот этот вот вопрос о передаче, о трансфере, он для них является самым насущным. Я помню хорошо, как, опять же, в том же 2019 году у меня в Москве была дискуссия с политологом Марком Галлиотти, британским автором, который занимается организованной преступностью и спецслужбами российскими. Такие схожие две темы. Вот это, да, весьма родственные. И это была презентация русского перевода его с тех пор очень известной книги «Воры. История российской организованной преступности». И вот он тогда сказал фразу, которая, что называется, осталась со мной. Он сказал, что на ближайшие годы главный вопрос для российских элит – это передача положения собственности и активов от отцов детям, а иногда и внукам. И это главный вопрос ближайшего десятилетия, а все остальное – это оформление.
Но дети уже там в правительстве работают
министрами. Вот. Значит, вот смотрите. Дети подросли. Не у всех они есть, не у всех они хотят быть министрами или председателями счетных палат. Тем не менее, они уже доросли до такого возраста, когда они могут худо-бедно перенимать положение своих отцов. Но драма-то в том, что отцы являются отцами только по соглашению с начальником. А не будет завтра начальника. Что тогда? Если хотите посмотреть на Россию, так сказать, в концентрированном и иногда несколько карикатурном виде, посмотрите на Чечню. Многие, так сказать, в рамках своего великодержавного шовинизма считают Чечню каким-то экзотическим регионом, который не похож на остальную Россию. Она исключительно похожа на всю остальную Россию, только она представляет эти черты в концентрированном виде. Поэтому на ней все виднее. То, что в России размазано, то, что в России там разведено водой ее бесконечных пространств, вот там это все прям видно, как в капле воды. Вот посмотрите, есть лидер. Руки по уши в крови. Да? Всех своих кровников уничтожил, враждебные кланы перерезал, правит. Здоровье у него не ахти. Чувствует он, что в ближайшее время то ли, может, совсем его не будет, то ли он будет долго отсутствовать.
Тут недавно видео с ним показывали. Ну,
все время видео с ним показывают. Иногда его больше как-то раздувает, иногда его, наоборот, как-то сдувает, и он вроде бодрый, хороший. Это мы все видели много раз. Это не меняет вопроса. У него есть дети, много-много. Они маленькие еще. Тем не менее, с ними надо что-то делать. Он понимает, что как только он закроет глаза, их тоже перережут его же замечательные соратнички. Он вроде как рассчитывает на поддержку Москвы. Но совершенно не факт, что Москва захочет поддерживать его детей, а не чьих-нибудь других детей. Тут есть отличие, правда, состоит в том, что у Москвы нет другой Москвы, куда надо ездить за поддержкой. И мечты и надежды на Вашингтонский обком, который правит миром, по-моему, разваливаются прямо сейчас. Спасибо новой американской администрации. Она помогает нам избавиться от иллюзий относительно того, что есть какой-то центр управления миром, и там сидят какие-то Ротшильды, Рокфеллеры и рептилоиды, и нами правят. Никто никем не правит. Каждый выкручивается как может. Это гораздо более дискомфортная картина мира, чем даже картина, в которой вот какой-нибудь там Билденбергский клуб и прочий этот самый подземный бункер руководит всем человечеством. Попробуйте представить себя в рамках интеллектуального упражнения на месте вот, вот этих вот людей. Вот что делать-то? Так все хорошо. В моменте все отлично. Все устойчиво. Деньги капают, да не капают, а льются рекой. Угроз особо никаких нету. Даже война сильно не помешала. Воевать еще можем. Худо-бедно такими темпами. Опять же, денег хватает. Денег всем заплатим. Деньгами всех закидаем. Хорошо. А завтра-то что? Опять же, ни чума, ни война, ни переговоры с Трампом никак не отвечают на этот вопрос. Завтра начальника не станет, начнется война всех против всех. А сейчас идет огромный процесс передела активов, который для публики называют иногда деприватизацией. Это деприватизация – только ее один этап. Это не национализация, то есть это не огосударствление экономики, его не происходит. Более того, тут я ссылаюсь на мнение экономистов не на свое, за 3 года милитаризации российской экономики не произошло. Это тоже выглядит контринтуитивно, но я попробую объяснить, что имеется в виду. Милитаризация – это перевод гражданских производств на военные нужды. Этого не происходит. Военное производство работает интенсивнее, чем оно работало. И в него вкладывается много больше денег. Да. Но экономика остается преимущественно гражданской и стоящей на торговле. Россия – страна торговая. Наши 2 главных отрасли – это добыча сырья и ритейл. Вот, вот чем занято российское население. Оно работает там. И деньги получает оттуда или оттуда. То есть, я думаю, кстати, что это сознательная политика нашего руководства. Экономика остается гражданской и частично рыночной, при том, что роль государства в ней чрезвычайно велика, и в нужный момент государство может включать ручное управление, когда захочет. Вот эти вот чрезвычайные полномочия, обратите внимание, были даны президентом самому себе в самом начале войны. Он теперь может разрешать сделки, запрещать сделки, он может распределять активы руками, время от времени он это делает. Ну вот, случай с Арестоном из последних, просто из того, что привлекает внимание. Или там, скажем, вдруг указом президента ряду американских фондов разрешается продать свои российские активы, которые до этого были у них заморожены. Это вот такое ручное управление. Но в целом та же команда руководит финансово-экономическим блоком. И рыночная экономика, что называется, разрешается. Таким образом, наше начальство уходит от того, что оно, видимо, считает советской ошибкой, когда советское руководство держалось за свои марксистско-ленинские догмы.
И не построило рынок.
Не построило рынок, не давало гражданам кормиться самим, довело дело до дефицита пустых полок и в результате лишилось власти. Мы умные, мы так не будем, мы так не будем поступать. Так вот, масштабный передел собственности сравним по объемам, по крайней мере, некоторые наблюдатели сравнивают с приватизацией начала 90-х. Кого раздевают сейчас, кого грабят? Пока, хотя вот сейчас это пока уже подвергается сомнению. Ну, скажем так, до последнего момента грабили второй эшелон региональных баронов, людей, которые приватизировали что-то, какие-то индустрии у себя в регионе в начале 90-х, в 2000-х годах, были депутатами региональных собраний, мэрами, губернаторами иногда, были депутатами Государственной Думы, но не являются ими в данный момент, и их федеральная крыша либо прохудилась, либо ее никогда особо и не было. Вот их раздевают. Самое последнее время, по крайней мере, два дела. У всех этих дел, кстати, один и тот же механизм. Прокуратура выходит с иском в суд о том, что там приватизация была неправильной, или что этот актив является стратегическим, а владелец имеет иностранный паспорт. Это уже такая отработанная схема. Так вот, последние дни по той же схеме подобрались к двум крупным активам, более крупным, чем когда-либо раньше. Это Росагра Вадима Машковича и аэропорт Домодедово Каменщика. Понимаете, у каждого такого рода крупного экономического субъекта есть богатая история наездов, отъездов, судов, уголовных дел, открытия-закрытия уголовных дел. То есть смотрите, что это значит для элит, с которых мы начали. Вот они сидят себе, опять же, все у них отлично, но этажом ниже кого-то режут, кто-то кричит громким голосом. Они сидят и думают, ну меня-то это не касается, до меня не доберутся.
А лифт поднимается.
Правильно, правильно. А если доберутся? А если сейчас не доберутся, пока, так сказать, руководитель-то любимый вроде как гарантирует что-то, а потом что будет? А передам ли я это своим детям? А не посадят ли их? Вот недавно одно из крупных инфраструктурных предприятий в Петербурге лишилось 50% своих акций, они перешли в доход государства, и, очевидно, через некоторое время, как это сейчас делается, перейдут в собственность правильного собственника, а изъяли их у детей наследников владельца, который умер. Остались дети, дети-владельцы, и тут же к ним пришли и все это отобрали. Как не думать об этом им всем? На самом деле, решение их великой проблемы состоит, конечно, в институциализации. Состоит в том, чтобы иметь право, закон и суд, который защитит их собственность и защитит собственность их детей. То есть, понимаете, суд – это возможность любому человеку, даже если он слабый, молодой и у него нет автомата, защитить свои права. Потому что иначе мы имеем вот эту ситуацию, кто палку взял, тот и капрал. Да? Кто сильнее, тот и прав. Это замечательная игра, когда ты сильный. И тебе кажется, что это здорово. Но никакой человек не бывает молодым и сильным вечно. И мы все умрем. И тут, когда мы приближаемся к этому роковому рубежу, мы начинаем внезапно любить закон, порядок. Порядок, основанный на правилах, права человека. Вот такие штуки. Говорят, что в окопах не бывает атеистов. Вы знаете, в отставке и под судом не бывает государственников. Все становятся ужасными либералами. И очень начинают вспоминать ровно те правозащитные нормы, которые казались им такими идеалистическими, такими смешными, такими ненужными в то время, когда они были на свободе и при власти. Но в целом, так сказать, если максимально просто ответить на ваш вопрос, то статистически персоналистские автократии чаще становятся жертвами внутриэлитных переворотов, чем массовых протестов. Это статистика. Статистика хороша тем, что она дает вам общую картину, плоха она тем, что вы не знаете, может быть, вы будете статистической погрешностью, или, может быть, вы будете исключением из этого правила. Но в целом ничего невозможного в этом нет.
Я не могу не задать вопрос про Трампа, хоть я знаю, что вы не очень любите обсуждать международную политику, но тут, мне кажется, сейчас у всех один, в принципе, вопрос. И, ну, если
у всех очень много вопросов. Какой ваш один вопрос?
К Трампу. Один вопрос к Трампу. Если вы на него не ответите, ну, я ж не знаю, что он вообще сейчас исполняет? Вы понимаете, что происходит?
Слушайте, я не американист. Я понимаю, что это звучит как отговорка, но правда. Какой смысл быть экспертом, если ты не ценишь чужую экспертизу? Вот мы с вами начинали с бюрократии, говорим о бюрократии, и это моя тема, и я счастлива всегда поговорить о ней. Вот смотрите, люди спрашивают, там, скажем, про российско-американские переговоры. Будет из них толк, не будет из них толк, чего нужно одной стране, чего нужно другой стране. Я не могу ответить на эти вопросы, но я могу посмотреть на две переговаривающиеся, высокие переговаривающиеся стороны. И что я вижу? Я вижу с российской стороны людей, которые, хороши они или плохи, занимаются своим делом 25 лет. В случае с Лавровым даже практически на одной и той же должности. Они знают, на кого они работают. Они знают свой предмет досконально. Может быть, вам кажется, что они выжили из ума, но, как говорят нам братья-психологи, профессиональная личность умирает последней. Вот человек может уже много чего не помнить и забывать, в каком году он родился, есть ли у него дети и как пройти в туалет, но по работе попробуйте что-нибудь спросить у своих пожилых родственников, все очень хорошо все помнят.
Моя история.
Угу. Да. С другой стороны, я вижу людей непрофессиональных, случайных, не привязанных ни к какой структуре. А структура – это важно, понимаете? Переговорщик за столом может быть один, но за ним стоит его батальон. За людьми, такими как Лавров, Ушаков и даже Кирилл Дмитриев, который с 2012 года возглавляет этот свой фонд, за ними стоит опыт, за ними стоит аппарат. С американской стороны люди, которые неизвестно откуда взялись, и завтра могут исчезнуть. При всем уважении к спецпосланнику американского президента, он квартирами в Нью-Йорке торговал и, наверное, хорошо это делал. Завтра они поругаются, его не будет. А бюрократию они в это время у себя подвергают системному погрому, потому что она такая бюрократическая. Порядок бьет класс. Это закон, не знающий исключений. А я и насчет класса-то не уверена, что он там есть. Поэтому с точки зрения переговоров это выглядит немножко как избиение младенцев. Российская сторона, опять же, знает, что она хочет, и особо ничем не рискует, в том числе затягивая переговоры. Американская сторона не знает, чего она хочет, не знает, где она будет завтра. А даже если, опять же, они не переругаются между собой и все не разбегутся в разные стороны, у них в следующем году одни выборы, а еще через несколько лет другие выборы, и их может всех просто на месте не оказаться. Поэтому то пересиживание действительно вполне рациональная тактика с российской стороны. Как вы уже могли заметить, я в любой непонятной ситуации я ставлю на институты и на систему, а не на яркие харизматичные личности, не на черных лебедей, которые куда-то прилетят. Они могут прилететь, могут не прилететь. Если для них не будет, так сказать, уже созданных условий, то они могут хоть облетаться. У этого совершенно не будет никаких последствий. Поэтому я думаю, что в противостоянии Маска и бюрократии победит бюрократия, и Маска там не будет. Через некоторое время это, видимо, уже как-то наступает. Многие другие случайные хаотичные поступки, кажущиеся хаотичными поступки команды Трампа, наверное, придется объяснять, хотя это немножко унизительно, но придется объяснять простыми финансовыми соображениями. Очень может быть, что вся эта история с тарифами – это просто люди на бирже зарабатывают. Уронили, подняли, уронили, купили, подняли, продали. Для тех, кто, как в известном анекдоте начала 90-х, руководствуется принципом «где я и где завтра», «где они и где завтра», это тоже нормально. Пока они там, пока их там не сгребли и не арестовали, вот, и не подвергли принудительному лечению, ну, хоть денег заработать, тоже, в общем, это резон. Еще раз повторю, это довольно унизительно. Это дикая картина. Я понимаю, насколько она оскорбительна для американцев. Да, но я думаю, что может быть, по прошествии этого этапа они найдут чем гордиться в устойчивости американских институтов, в устойчивости американского общества, в его умении продолжать, так сказать, делать свое дело, вне зависимости от того, что там наверху происходят какие-то танцы и с разбитием посуды. Это великая страна. Это страна с работающим населением, как сказал один из американских президентов, the business of America is business. Работа Америки – это работа, дело Америки – это дело. Они не пропадут. С другой стороны, другие наблюдатели скажут вам, что как же, план есть, вот он был даже опубликован, он называется какая-то там программа 2025, там вот все вот это вот написано, как раз люди замечательно по плану действуют, вот смотрите, об этом говорили, об этом говорили. Беда в том, что кроме этого плана было еще много других планов, и они тоже публиковались, а высказываний было столько, их каждую единицу времени производится столько,
как у Жириновского,
что в них, да, совершенно верно, в них, как в, там, не знаю, собрании сочинений Ленина, можно найти подходящую цитату совершенно для любого случая.
Ну, я еще один вопрос, надеюсь, успеть задать, который касается таких стран, как Латвия, гражданином, которой я являюсь, и очень волнуюсь, собственно. Почему? Неделю назад с заявлением выступил премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Я совершенно случайно вчера или позавчера натолкнулся на это выступление. Слушайте,
а почему, когда люди цитируют что-то из новостей, они всегда извиняются? Вы, насколько я понимаю,
вы
по работе следите за новостной лентой. Что в этом случайного? Ну, читал и прочитал.
Ну, на премьер-министра Сингапура не часто слушаю, признаюсь. Но, в общем, у него было 5 минут выступления. Он комментировал то, что происходит с тарифами, с Трампом. И вот что он сказал: мировой покой и стабильность, которую мы знали, вернутся не скоро. Мы не можем рассчитывать на то, что правила, защищавшие малые государства, сохранятся.
Да, это наблюдение, в общем, приходит в голову многим. Этот вывод тоже. Очевидно, мы присутствуем при какой-то пересборке мирового порядка. А тут знаете, что важно? Надо понимать, что вот этот вот этап, когда старый порядок слабеет, а новый еще не сложился, это действительно то, что Антонио Грамши, которого в последнее время много цитируют, назвал временем чудовищ. Это вот его красивая фраза. Старый порядок умер, новый силится родиться, трудится для того, чтобы родиться. И это время чудовищ. А, так вот, поскольку чудовища очень привлекают внимание и сильно влияют на жизнь людей, в том числе убивая их, то может показаться, что они и есть новый порядок. Но они не новый порядок. Грамши писал это о 30-х годах. Он в это время сидел в итальянской тюрьме при Муссолини, где его, в общем, и уморили за то, что он был коммунистом. Поэтому ему легче, чем другим, было бы подумать, что вот он, новый порядок, теперь такой. Но ведь, понимаете, этого же не случилось. Фашисты не правят в Италии, фашисты не правят в Германии, коммунисты не правят, партия большевиков не правит в России, Мао Цзэдун не руководит Китаем. А это была чудовищная турбулентность, которая, и это замечание номер два, удается пережить не всем. Но порядок наступает потом, после вот этой самой пересборки. Я рассчитываю, поскольку я продолжаю считать, что снижение насилия – это глобальная тенденция, я рассчитываю на то, что тот косплей 20 века, который исполняет 21 век, все-таки происходит, пока происходит и будет происходить, с меньшими человеческими убытками. Мы с вами уже, значит, реконструировали, продолжаем реконструировать Первую мировую войну, эпидемию испанки 1918 года. Сейчас мы весело реконструируем Великую депрессию в Соединенных Штатах и подъем фашистских режимов крайне правых. Но, опять же, все это немножко, как говорят наши дети, лайтово. Опять же, для тех, на кого это упало, это вообще не лайтово ни разу. Им не легче от того, что, знаете, в сходных обстоятельствах в 20 веке убили гораздо больше народу. Ну, спасибо. Тем не менее, как историки или потенциальные историки и как наблюдатели социальных процессов, мы не можем не отмечать это различие, отмечая и некоторые сходства. Я не знаю, почему каждые 20-е и 30-е годы надо обязательно изображать какой-то фашизм. Как это? Фашизм есть у нас дома. Я не знаю, зачем это надо, и очень хотелось бы обойтись как-то без этого. Но почему-то не получается. А без этого, совсем без этого не получается. Поэтому, да, задача пережить вот этот этап и дожить до следующего и принять участие в формировании этого следующего. Как после Первой и Второй мировой войны возник этот самый порядок, основанный на правилах, так, я думаю, должен возникнуть какой-то новый порядок, основанный на правилах. И я, и как, опять же, политолог, как гражданин, надеюсь, что задача 21 века, вот вопрос 21 века, это вот этот самый вопрос, скажем так, обезвреживания автократии и вообще авторитарного правления, о котором мы говорили в самом начале. Слишком много людей ощущают, как их жизнь меняется или разрушается от решений людей, на которых они никак не могут повлиять. Вот вы живете, делаете чего-то, да, живете где-то, делаете что-то. А потом вам говорят, знаете, у нас с завтрашнего дня карантин. Из дома выходить нельзя. А после завтрашнего дня у нас война. Собирайся, пойдешь воевать. Или тебе запрещено читать, писать и разговаривать. Потому что я так решил. Вот бумага. Выметайся отсюда, хочешь жить, уезжай, пока я добрый. И дальше ты в чем был, значит, хватая детей и основные документы, бежишь и обнаруживаешь себя на новом месте, озираешься, думаешь, батюшки, а что теперь-то делать? И все это потому, что кто-то принял решение. Вот как так жить вообще? И как бы сделать так, чтобы этого не было? Опять же, как сделать так, чтобы малые страны не думали каждую минуту, что большая страна их завоюет? Казалось, что мы этот вопрос как-то в 20 веке худо-бедно урегулировали. Но, знаете, мы его как урегулировали-то? У больших стран появилась по атомной бомбе. А дальше они дали обязательство малым странам покровительствовать. Мы будем вас спасать от завоевания, потому что мы не хотим, чтобы вас завоевала другая страна с атомной бомбой. Вот вам в двух словах этот самый наш послевоенный великий порядок, о котором мы теперь с такой тоской вспоминаем. Как это будет переизобретено? Вместо атомной бомбы будет искусственный интеллект? И его тоже всем раздадут. Я боюсь, что пока урок для очень многих руководителей очень многих стран заключается в том, что надо срочно бомбой-то обзаводиться, потому что это единственная гарантия хоть какой-то твоей территориальной неприкосновенности. Европа, очевидно, будет перевооружаться. Ничего хорошего в этом нет. Эти ресурсы лучше были бы направлены на улучшение жизни людей. Тут много разных направлений. Ну и вообще для стареющих обществ с низкой рождаемостью милитаризация – непростая задача. Тут опять приходится рассчитывать на научно-технический прогресс, который позволяет, так сказать, меньшему количеству гораздо более физически чахлых людей навоевать так как раньше воевали вот эти вот полки крестьянских детей, которых рождалось много, жили они недолго, но, так сказать, были не против каких-то значительных физических усилий. Мы уже не таковы, богатыри не мы. Мы не нарожаем на новую мировую войну. Это может даже и к лучшему. Так что посмотрим. Те, кто доживут, те увидят.
Ну, я всем желаю дожить.
О, да. Это, так сказать, основной вопрос повестки дня.
Спасибо большое, Екатерина Шульман. Всем всего доброго.